здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Рафом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ница Мазос.
Здравствуйте.
Мы приглашаем вас сегодня быть с нами и хотим научиться, как сделать нашу жизнь лучше, как создать между нами новую жизнь, чтобы мы могли встать утром со светом в глазах, почувствовать, что вокруг нас находятся любимые люди и... мы относимся к ним так же. И как сделать нашу жизнь здесь, в Израиле, как жизнь одной большой любящей семьи? Что значит жить как одна большая любящая семья? Мы в каждом обсуждении рассматриваем определенный аспект нашей жизни, и мы хотим научиться, как сформатировать нашу жизнь, как обновить ее так, чтобы нам всем было хорошо. И сегодня мы обсудим основы воспитания еврейской культуры. Мы уже провели одно обсуждение, сейчас проведем еще одно. Ница, может быть, подытожь то, о чем мы говорили в прошлой беседе, чтобы мы смогли продолжить наше обсуждение.
В прошлой передаче мы поняли, что воспитание или процесс воспитания — это процесс, который учит человека быть цельным. Быть цельным человеком — это значит любить ближнего, любить все, что находится вне него. И этот процесс воспитания обучает нас шаг за шагом посредством снабжения привычками мышления, поведения и ощущения. Он обучает человека постепенно выйти из себя к любви к ближнему. И там, именно в этом месте, в этом пространстве находится настоящая жизнь. Там действительно ощущается жизнь. Мы начали говорить о принципах, об основах. И сегодня мы хотели бы поговорить об одном из центральных принципов. Человек учится только там, где желает его сердце. Каков смысл этого принципа?
Из жизненного опыта мы знаем, то, к чему человек стремится, становится ему близким, делается достойным и приятным для него занятием, и он хочет этого. По природе своей он приближается к этому больше и больше. Есть люди, которые любят спорт, музыку, литературу, танцы. Есть такие, которые предпочитают технику и другие вещи. Что значит, человек учится там, куда стремится его сердце? Он хочет познать вещь, к которой он стремится. Он хочет иметь с ней связь. Это называется учиться. Знать, что я люблю. Быть ближе, быть на связи — это прежде всего. Поэтому мы должны понять, что в основу воспитания следует заложить построение в человеке хорошего отношения к тем установкам, которые мы хотим, чтобы он приобрел. И тогда он уже сможет обрести их самостоятельно. И эти установки, общее устремление к тому, к чему стремится его сердце, закладывается обществом. Это закладывается обществом. Если человек находится в обществе, где ценится спорт, то он будет заниматься спортом или каким-то смежным родом деятельности. Важность этого занятия в глазах окружения передается и ему, потому что человек находится под влиянием окружения. Если окружение интересуется наукой, то он так или иначе тоже этого захочет, вынужденно, потому что так обязывает его окружение высоко это ценить. Он ценит то, что ценит окружение. И к этому будет стремиться. Поэтому нам очень важно позаботиться не о самом человеке, а об его окружении и к тем ценностям, к которым стремится общество, он наверняка также будет стремиться. Это и означает, что человек учится там, куда стремится его сердце. То есть мы должны прежде всего позаботиться о ценностях окружения, поместить туда человека, И там он наверняка будет развиваться в том направлении, которое мы уже знаем заранее. Мы знаем, что так и происходит в жизни. Сегодня из-за того, что у нас есть так много помех и препятствий, и такой широкий выбор у каждого, через современные средства коммуникации, человек стал открыт для всего мира, и весь мир стал открыт ему. Поэтому возникает недопонимание, к чему на самом деле стремится его сердце, на чем он остановит свой выбор и будет развиваться и расти. Если мы хотим то или иное воспитание, то мы должны позаботиться об окружении из всех возможных влияний на человека, чтобы именно это конкретное влияние на него было наиболее доминирующим, главенствующим.
Как мы можем поощрять? Сегодня одна из самых обсуждаемых тем – поощрение мотивации ребенка учиться. Мы видим, что у детей действительно нет мотивации к учебе или к воспитанию.
Они не чувствуют, что это важно.
Верно. Так как же пробудить эту мотивацию? Как заставить их сердце желать этого?
Таково общество. Если он включает телевизор или входит в интернет, он не видит, что там кто-то поощряет его учиться. Вещи, которые нужно учить для того, чтобы включить телевизор или войти в интернет и там ориентироваться, этому он учится быстро. Каждый ребенок сегодня с этими гаджетами на короткой ноге лучше, чем взрослые. Но что он получает через них, вот это вопрос. Поэтому, пока мы не определим заранее, под каким влиянием находятся наши дети в общем и целом, то мы не сможем рассчитывать на то, что затем они будут развиваться на основании иных хороших установок, которые мы хотим. Мы должны рассматривать, соответственно, как построить окружение, которое и окажет на человека определенное общее влияние, чтобы это для него было важно, а это нет, а это наоборот плохо, и тогда он будет развиваться.
Если я правильно понимаю, цель воспитания — подготовить молодого человека к выходу в жизнь.
Да. Смотря в чем. В этой фразе у тебя тоже есть множество подводных камней.
Я хотел бы обойти их. Как вы видите выход удачный в жизнь? Что мы должны бы дать человеку, чтобы знать, что мы сделали свое дело, подготовили его удачным образом к новой жизни?
Это основы, которые общество должно придать. Не человек один, не дом, потому что дом сегодня открыт всему миру. Но пока мы не улучшим все окружение, которое воздействует на человека, это интернет, это телевидение, школа, дом, улица, двор, и все это, пока мы не позаботимся, чтобы он получил оттуда правильную установку, мы не уверены в чем.
Допустим, вам удалось, вы дали хорошие основы, их улучшили, и все они действуют оптимальным образом, и они на меня воздействовали. И что же в конце оптимального процесса называется, что они подготовили меня к удачному выходу в жизнь? Что это за продукт? Что за результат, который вы хотите получить от оптимального процесса воспитания, который готовит человека к прекрасному, хорошему выходу в жизнь?
Во-первых, человек — продукт окружения. Не мать порождает его. Мать порождает маленькое животное. Но затем его порождают условия окружающей среды, которые влияют на него. Поэтому мы должны прежде всего позаботиться об этом, чтобы в течение лет его детства и отрочества он получал влияние правильное и хорошее, от которых он затем уже не сможет отказаться. И чтобы пример, который он получит оттуда, пример поведенческий, ментальный, и чтобы все эти примеры дали бы ему четкую установку в жизни, ясную и конкретную.
И что же это за четкая установка в жизни?
Чтобы он был гражданином, эффективным для других. Согласно правилам, не делай другому то, что ненавидишь сам, и возлюби ближнего, как себя. И не важна профессия. Это он тоже должен видеть, что вокруг него есть много людей. И каждый от простого дворника и водопроводчика, вплоть до инженера, врача, ученого, премьер-министра, неважно. Все люди вокруг него стремятся быть эффективными для их окружения.
Почему быть полезным для общества — это в ваших глазах прекрасная подготовка к жизни?
Потому что, во-первых, это дает человеку уверенность, что если он будет вести себя так, то и окружение будет правильно к нему относиться. Он будет уважаем. Он будет успешным в отношениях со всеми. Я уверен в том, что он не причинит себе зла каким-то необузданным поведением, а хорошее поведение в глазах других, если он будет эффективен, сразу же ставит его по отношению к окружению в дружественную позицию. Он всегда найдет свое место. Он всегда найдет поддержку со стороны окружения. И об этом я должен позаботиться прежде всего. Профессия — это вещь абсолютно второстепенная. Он построит себя, он построит свою семью, он получит поддержку от всех. Как мы говорим ребенку, когда он выходит из дома: не веди себя плохо с другими, не дерись, не ссорься, будь хорошим мальчиком. Почему? Потому что хорошее поведение, как правило, придает человеку ощущение уверенности и атмосферу уверенности, радость в жизни, взаимоучастие с другими, с друзьями и вообще со всем миром. Так мы понимаем из нашего жизненного опыта, в особенности в нашем поколении, которое поколение настолько глобальное, где мы зависим друг от друга все больше и больше. Никто не может жить в одиночку, как раньше каждый жил в своей деревне, вел свое хозяйство. А сегодня какое хозяйство есть у каждого? Сегодня взаимозависимость настолько сильна, что если мы не наладим между собой хорошие отношения, мы пропадем.
Вы придаете очень большое значение окружению, воспитательному окружению, в котором находятся дети, и где у каждого из них есть нечто особенное. Его уникальность, особые свойства, личный потенциал.
Да.
Как, с одной стороны, сохранить его уникальность и поощрять ребенка развивать именно ее, а с другой стороны, как вы сказали, среда очень существенно влияет. Как одно не конфликтует с другим?
Позаботиться об окружении.
Как окружение развивает ребенка?
Не нужно заботиться об окружении в человеке, не заботиться о ребенке в окружении. Если мы уверены, что наш ребенок находится в хорошем месте, мы не беспокоимся о нем. Да, конечно, все будет с ним хорошо.
То есть хорошее окружение — это окружение, которое поощряет личное развитие и личный потенциал, а также развитие его возможностей на общее благо?
Верно.
Мы столкнулись с принципом, о котором было бы интересно узнать. Мы увидели, что учеба в прошлом на протяжении поколений включала множество элементов мышления, усвоения, речи, обсуждения. Какова важность всех этих элементов в этом воспитательном процессе?
Опять же, под воздействием окружающей среды возникает понимание того, как я должен себя вести на основе полученных примеров. Человек дает психологическую оценку себе и другим, проверяет форму поведения, учится от них. Маленький ребенок в этом большой специалист. Они смотрят на нас . Они нас буквально сканируют. И после этого сканирования они сразу же копируют на себя все формы. Смотрите, как он себя ведет, как он сидит, как он стоит, как он двигается, что он делает. Он берет от нас каждый раз примеры, примеры и примеры. Этим он питается. Поэтому мы должны позаботиться о воспитании родителей. Как правило, родители требуют от детей, ты должен делать так или так, но они показывают пример, может быть, совершенно обратный, и тогда им ничего не поможет. Это будет насилие. Но если ты хочешь воспитать ребенка, ты должен воспитать себя, и тогда не беспокойся, это передастся ему. Разумеется, если мы говорим об обществе, которое всецело так себя ведет, то есть... До тех пор, пока мы не исправим общество, мы не сможем быть уверены в том, что наши дети будут успешны.
Я бы хотел сосредоточиться на принципе повторения. Мудрецы в еврейской культуре говорили о том, что очень полезно повторять одно и то же несколько раз. И человек... который повторил 100 раз, не похож на человека, который повторил в 101 раз. Что это за принцип еврейского воспитания?
Воспитание, в конечном счете, это то, к чему ты привыкаешь. Привычка становится второй натурой, потому что мы, рождаясь с эгоистической природой, все мы смотрим на мир изначально, как заработать, преуспеть и эксплуатировать других. Мы должны запрограммировать себя заново, по-другому, вопреки нашей изначальной природе. Поэтому, когда человек видит постоянно примеры и повторяет их, вынужденно, потому что общество требует, так к нему относятся хорошо, а так плохо. Поэтому тот, кто понимает эти примеры, тот, кто их чувствует, тот, кто их перенимает постепенно, он и будет более успешным. Поэтому здесь мы видим, что запоминание — это залог успеха.
То есть можно сказать, что усвоение — это приобретение и выработка привычек?
Верно. Пока они не войдут в природу.
Пока они не станут второй натурой. Мы хотели бы поговорить на очень обширную тему, называемую «Учеба в группе».
Оно основано на том же принципе.
Что это значит? На каком принципе?
Когда я учусь от других, я учусь в группе. Коллектив — это не просто я и еще кто-то. Это в маленькой группе, и где я становлюсь там неотделимой частью их и продолжаю делать то, что каждый видит в своем окружении. И это становится для меня средой обитания. Я буду их результатом этого общества. Мы видим, что то, каким мы воспитали ребенка с самых ранних лет, таким он и останется всю жизнь. Это понятно. Воспитывая отрока на пути его.
И даже когда состарится, он не уйдет от него.
Верно.
В принципе, понятие группа необходимо для превращения человека, скажем, превращения ребенка в целостного человека. Как она помогает ему? Тем, что он смотрит на каждого и учится у него?
Она должна сопровождать его. Окружение должно сопровождать его постоянно. Поэтому вновь я подчеркиваю, мы должны позаботиться об общем окружении, а не о самом человеке. На человека не следует оказывать большое давление. Следует лишь побуждать его к анализу, критике. Посмотри, постарайся, попробуй. Может быть, не хватает какой-то чувствительности, чтобы увидеть вещи. Но если он находится в окружении, он полностью отдан его распоряжение, без какого-либо выбора со стороны человека.
Какое взаимодействие возникает в конкретной группе, которая проходит некий воспитательный процесс?
Они помогают друг другу. Они учатся на примерах. Если кто-то допустил ошибку, то все могут увидеть, что эта вещь ведет к ошибке. И наоборот, в этих вещах мы преуспеваем. То есть мы всецело заинтересованы в постоянном подъеме общества, в постоянной заботе об его критериях. Здесь нет места индивидуальной работе с кем-либо, только лишь со всем обществом.
Минутку, это нужно еще немного объяснить, я не поняла.
Таков общий подход к окружению, к обществу, к народу. Он состоит в том, что для того, чтобы быть успешными, мы должны заботиться обо всех. Иначе у нас не получится никогда. При таком подходе мы вдруг видим, что дать народу правильное воспитание — это ключ успеха ко всему. Это определяет все. У нас нет иного выбора, кроме как в выборе окружения, человек, результат окружения. И позаботиться о ребенке я могу только тем, что я позабочусь об окружении, где он находится. С этого начинается, этим заканчивается все воспитание.
Я бы хотел, если бы вы смогли поглубже объяснить понятие изучения в коллективе. Учиться я могу и один, но мудрецы еврейские подчеркивали, они говорили, либо группа, либо смерть, либо ты учишься вместе с другими, либо ты мертвый. Что это значит?
Это говорит о том, что человеку нельзя быть одному. Нельзя человеку быть одному. Он постоянно должен быть в обществе, от которого он подпитывается. Смерть означает, что иначе ты падаешь с уровня, который ты хочешь или должен достигнуть, уровня человека, приносящего пользу, любящего, заботящегося об окружении. Если ты один, то ты находишься под властью своих внутренних эгоистических побуждений. Кто воспитывает тебя? Либо твой эгоизм, внутренняя природа, либо общество, хорошее, исправленное, воздействует извне. Одно из двух.
То есть, если тобой движут твои личные импульсы, это аналогично смерти. А если ты проходишь какое-то общественное воспитание, то это жизнь. Там находится жизнь. Вывод таков?
Верно.
Еще одно правило, о котором говорят здесь, вы подчеркнули, что группа не смотрит на нее только на массу людей, а группа, которая проходит какой-то определенный процесс вместе.
Маленькое, ближайшее к нему окружение.
Я хотел бы, чтобы мы углубились в процессы и во взаимоотношения, которые происходят в такой группе, которая начинает проходить воспитательный процесс. Говорят, что... Вы сказали, что Тора направляет человека на воспитание, чтобы он смог от своего злого начала отойти и чтобы не использовал все ради... себя, а возлюби ближнего, как самого себя, это великое правило Торы, выйти из себя в любви ко всему. И мудрецы говорят нам, обрати внимание, Тора приобретается в массах. Почему? Почему, чтобы стать этим совершенным человеком, достичь вершины развития, реализовать весь свой потенциал, почему это не может произойти, кроме как в группе?
Прежде всего, нужно вновь подчеркнуть, что такое Тора. Тора — это Тора жизни, И правило ее «возлюби ближнего, как себя». Это вся Тора. Или «не делай другому то, что ненавидишь сам». Иди и учись этому. Все остальное лишь комментарии к этому правилу. То есть, как не ненавидеть ближнего, не делай другому то, что ненавидишь сам. А следующий этап – «возлюби ближнего, как себя». В этом вся Тора, это правило. Больше нет ничего. Эта фраза включает в себя все. Если мы так понимаем вещи, то нам больше нечем заниматься в течение жизни, кроме как сформировать человека по этим правилам. И здесь мы должны побеспокоиться и понять, какое общество вообще заботится об этом. Заботится ли об этом какое-то общество вокруг нас или нет? Когда мы смотрим вокруг себя, мы не обнаруживаем в наше время никакого общества или части израильского общества, которое действительно определяет это для себя как цель. К нашему сожалению, мне некуда поместить своего ребенка, чтобы там он рос правильно. Насколько я понимаю, что это правильно, как Тора, истинная Тора требует. Если так, то я должен сам построить такое окружение.
И тогда в таком окружении вы сможете построить группу?
Конечно.
Согласно закону, что Тора дается группе?
Да.
Почему Тора дается только группе?
Потому что окружение строит человека.
Но что же будет внутри этой группы, что даст ребенку перейти от индивидуального подхода к коллективному?
Пример.
Любовь к другим?
Да.
Давайте посмотрим на другой маршрут и скажем, почему он не работает. Я хочу понять, что стоит за этим предложением, что Тора дается только в группе. Я понял, что цель воспитания — вывести меня из личного узкого восприятия к восприятию связи со всем. В этом вся Тора.
Верно.
Допустим, я возьму своего сына, и я буду работать с ним над его мировосприятием, над его отношением личным, только он.
Нет, этого недостаточно.
Почему? Если он пройдет личный процесс, и там он осознает переход от любви к себе к любви к ближнему. Нет?
Нет.
Только в группе?
Да.
Об этом я и спрашиваю. Почему? Объясните.
Потому что человек учится от подобных ему. Он не учится от отца. Отец, мать, поведение дома, эти примеры, это примеры очень и очень ограниченные.
Ну, пусть не отец, я возьму ему частного учителя.
Нет. Это должны быть те же дети, немножко старше, чем он, и его сверстники, от которых он учится.
Это будет группа?
Да.
Почему? Почему группа может провести человека от индивидуального восприятия к восприятию обширному, внешнему, а умный учитель не может провести его через этот процесс? В чем вот эта прелесть, в чем сила группы перед самым лучшим учителем?
Потому что только с подобными ему он должен вести себя так, как обучает их, допустим, учитель.
Что это значит?
Человек не может быть товарищем учителю и вести себя так, как учитель его обучает. Это не обучение. Обучение предполагает мою связь на равных с людьми, подобными мне, и вместе с ними я сам нахожусь в обществе. Учитель — это не общество. Родители — это не общество. Это нечто выше меня. Прошлое поколение. Это люди, с которыми я не могу находиться на связи. С отцом нет связи, с учителем нет связи. Это нечто, что я не постигаю. Они находятся вне моего восприятия. Кто они? Ребенок, к которому обращается кто-то взрослый, это взрослый для него не человек. Не человек. Он нечто такое непостигаемое, высокое. Тот не понимает его, он слышит, но это так. Голос небес. Правильное поведение я могу перенять только от товарищей. Неважно, оно правильно или неправильно. Я воспринимаю от товарищей, от тех, кто подобен мне. Или на год или максимум на 2 года старше меня. А дальше уже нет. Это уже выше меня. Человек перенимает со своего уровня или с 2 уровней выше него. Не выше 3-го уровня, что называется. Так, 3 уровня — это я, старше меня на год, и еще старше на 2 года. Это максимум. Так мы устроены.
Если я правильно понимаю, то цель группы и учебы в группе — это вывести человека из личного восприятия в общее восприятие.
Да, чтобы почувствовал, что весь мир принадлежит ему. То есть, как он чувствует себя, так он чувствует мир.
Это цель.
Да.
Как чувствует себя, чтобы так почувствовал мир.
И чтобы так относился, как себя. Не делать другому то, что ненавидишь сам. Понимаешь, все это в сравнении. Нет различия между мною и всем миром. Весь мир ощущается мною, как я сам.
Так какова все-таки роль воспитателя в группе? Я понимаю, что есть группа, где все практические элементы находятся между детьми и товарищами примерно их возраста. И есть воспитатели. Каково отношение или какова роль воспитателя по отношению к группе? Как это осуществляется?
Роль воспитателя по отношению к обществу — это сформировать общество.
Объединить его.
Сформировать его.
Сформировать его.
Сформировать, каким образом эта группа должна существовать, вести себя. Это он может привнести в общество. Но каждый по отдельности учится от товарищей. Воспитатель — это нечто высокое. Он закладывает в это общество нормы поведения. А группа, которая реализует эти нормы поведения, она уже дает каждому из товарищей, находящихся в группе, возможность включиться, перенять, впитать это и применить на практике.
Согласно подходу, который вы описываете здесь, я понимаю, что реализовать Тору в еврейской традиции — это создать высшее сознание в моем отношении к миру. Пражский мудрец говорит, Тора — это высший разум, поэтому человек не может обрести его, а только лишь в группе. Что это значит «высший разум»? Который, если в группе будет учитель, который сам мудрец, сам совершенный человек, каким достижением он может привести их? И что это за высший разум, который при правильном обучении они смогут обрести в группе?
Даже если воспитатель знает все, пока он не сформирует группу согласно своим представлениям, своим правилам, нельзя говорить о том, что понятно, о чем он говорит. Он должен постоянно их исправлять, пока не построит между ними правильные отношения. Как будто у тебя есть маленькие отдельные эгоисты, как такие куклы, и ты ставишь их в круг, и ты между этими куклами сейчас начинаешь организовывать новую форму отношений. И постоянно ты исправляешь эту форму. И постоянно учатся друг от друга, что хорошо, что плохо, как вести себя, как не вести себя, пока не выстраивается сеть между ними, новая сеть связи, основанная на внимательном отношении и даже взаимной любви.
Каково значение построения сети связи между ними?
Это целое искусство. Например, мы берем 10 детей и начинаем строить из них группу, в которой поведение строится на правилах любви, правилах взаимоуважения. Вначале они не знают, что и как, но постепенно мы с помощью игр, примеров, чтения, практической работы, реализации, применения разных правил, принципов. Постепенно мы им это даем. Человек должен почувствовать. Он не просто слушает какие-то правила, он должен их повторять, он должен этим жить. Если в течение часов и лет он повторяет те же правила, почему так важно постоянно это повторять? Потому что на каждом уровне, при всех изменениях, которые в нем происходят, он должен повторять те же правила и применять их заново каждый раз. И также в контактах с другими. Учитель здесь — это лишь внешний наставник. А реализуют это практически дети. Они сами это делают. Дать им принципы может и обязан взрослый, но применять они должны сами между собой. И тогда профессионализм учителя — это учитель-наставник в том, что он знает, как сформировать это окружение правильным образом.
Если, скажем, мы представим себе группу из 10 детей, которые не получили воспитание любви к ближнему или интегрального воспитания, а также представим себе в другой комнате такую же группу из 10 детей, которые уже проходят процесс интегрального воспитания, где, как вы говорите, постепенно создается система связи между ними. Новая связь. Какова будет разница между ними?
Они будут как одно целое.
Что значит «будут как одно целое»?
Они будут поддерживать друг друга. Всегда будут дружелюбны друг к другу. Всегда поймут друг друга. Они будут стремиться к тому, чтобы была единая атмосфера, мысль, желание, единое устремление у всех. И тогда они будут очень сильны. Они будут черпать друг от друга мудрость и чувства. Если я одно целое со всеми, связан со всеми, то я чувствую и вижу, и слышу, и понимаю то, что все понимают и чувствуют. Меня становится в 10 раз больше, если в группе 10 человек, я обретаю разум и чувства от всех. Это называется, что я расту. Я расту не только приобретая от них разум и чувства, а я в таких связях с ними учусь быть объективным, независимым относительно себя, как быть человеком, который видит реальность такой, как она есть, а не такой, как я видел раньше, будучи эгоистом. Я выхожу из восприятия мира через себя и начинаю воспринимать мир независимо от себя, видеть мир, как он есть. И тогда я вижу совершенно иной мир, который не видят другие люди. Я вижу связи между всеми. Я вижу, как природа, ведь мир — это природа, вне меня. Кто она? Это природа. А не то, что я сейчас вижу только себя. Как вся внешняя природа проходит через мое узкое восприятие, тогда я вижу ее как этот мир, так как видят его все. Я меняю свое восприятие. Я начинаю видеть сеть связей во всем мире между всеми его компонентами. И в этой сети я начинаю видеть и понимать мудрость природы. Я начинаю видеть законы, лежащие в основе всего. Я становлюсь мудрецом, видящим большую общность всей действующей в природе силы. Она начинает быть мне понятна. направление развития, что делать с собой, с моей жизнью. Я уже начинаю естественно, инстинктивно, благодаря новым инстинктам, которые я приобрел, новую природу, я начинаю вести себя по-другому. Действительно, это будет очень отличаться от людей, которые не постигли эти свойства и такое отношение к природе, но здесь я буду в большом преимуществе.
Это означает приобрести высший разум, как ранее сказал Орен?
Да, да.
На пути к этому, к обретению высшего разума, вы сказали, что если я посмотрю на эту группу детей, которая проходит эти особые отношения к обретению высшего разума, я буду смотреть на них как на одно целое. Как вы сказали, чем будет отличаться эта группа от другой группы детей в 10 человек? Вы сказали, что это группа, в которой начнутся интегральные процессы воспитания, в любви, во всем. Ты увидишь этих 10 детей как одно целое.
Но каждый будет отличаться от других.
Скажите поподробнее.
Каждый будет стараться реализовать свою природу, использовать ее на благо ближнему в той форме, на которую он способен. Я способен рисовать, ты играть, она петь, он еще что-то. И каждый по природе своей будет отдавать, по природе своей будет строить связи и добавлять всем. Поэтому такое общество будет богатым. Каждый приобретет от других все, что каждый может дать.
А в чем они будут одним целым?
В связях поверх всех различий, поверх разных свойств. Они будут как одно целое. Здесь есть несколько вещей. Каждый обретает от других видение и понимание, и чувство, и все. Каждый обогащается от других. Не просто я наслаждаюсь тем, что дает Орен, и еще кто-то. Нет. Я начинаю выходить на связь с его внутренними свойствами. Я начинаю понимать его, как он относится к жизни. Но кроме того, когда мы строим связь на основе взаимопомощи, то мы строим нечто, что называется одно, единое. То есть общее чувство, общий разум. Это общность нашей группы, и из общих чувств и разума мы начинаем ощущать силу, которая задействует всю природу. Потому что мы поднялись над нашим эгоизмом и начали чувствовать ближнего. Через ощущение ближнего, где каждый выходит из себя и включается в других, мы получили новое ощущение. Ощущение неприродное, поверх нашей природы. И когда мы чувствуем общую отдачу, общее влияние, мы начинаем чувствовать общую силу отдачи, которая есть в природе, благодаря которой все существует. Потому что вся энергия, вся сила, программа, по которой развивается природа и существует, происходит от той силы отдачи. Поэтому все существует и все развивается. И мы начинаем чувствовать эту силу. Ее можно назвать природа или творец, это то же самое. Но это то, что мы постигаем. Мы выходим на связь с высшей силой. Мы начинаем понимать, чувствовать, что на самом деле происходит вокруг нас.
Что это дает этому ребенку в жизни? Мы сказали, что цель воспитания — это подготовить человека оптимальным образом к выходу в жизнь. Ребенок, который будет частью такого коллектива и достигнет этих достижений, когда он выйдет в жизнь, чем он отличается от другого ребенка? Что это дает ему в жизни?
Он всегда будет преуспевать, будет действительно успешным человеком, потому что он сейчас раскрывает силу, которая управляет, направляет и координирует все. Мы же видим, что мы развиваемся, не зная куда. Оказываясь в кризисе, мы не знаем его причин, решения мы не видим, как нам перейти из состояния в состояние, что будет через минуту, мы не знаем ничего. Мы управляемы и настолько слепы, что даже не видим этого. Живем, есть как будто бы на нашей плоскости возможность сказать, если я поведу себя так, то, видимо, я получу это. Такое мы построили искусственное общество, в котором действуют такие законы. Мы определили для себя, чтобы нам было легче вести себя в потемках. Но, в общем, мы не знаем ничего о себе. Кто я? Что я? Что будет со мной? Что случится со мной? Ради чего я живу? Сколько я проживу? Что будет после этой жизни?
Этот ребенок будет знать это?
Да, конечно, потому что он раскроет общую силу. Для него весь путь его жизни будет открыт. С этой минуты и без каких-либо границ. Он увидит жизнь, он увидит природу поверх нашей природы, высшую силу, раскроет силу отдачи любви, которая есть и в нем. Тогда он раскроет, что находится в мире совершенно ином, в мире, в котором властвует одна сила, и как она всем управляет. И тогда он узнает свою судьбу, он будет знать жизнь в этой жизни, жизнь после этой жизни, все будет открыто ему.
Это слышится на очень высоком уровне понимания, познания, философское отношение к жизни.
Я вообще не думаю, что это философия.
Что практически, как он будет готов к жизни?
Нет, я говорю об этом очень практически. Отсутствие ответов на эти вопросы лишают нашу жизнь всяческого смысла. Смотри, что происходит во всем мире. Какие депрессии, какое употребление наркотиков, чтобы отключиться от жизни. Количество самоубийств, смотри, какой терроризм, убийства, какие отношения между людьми. И это проистекает от непонимания, для чего мы живем. А в нашей жизни мы не видим, для чего жить. Прожить это мгновение хорошо и все, а следующее мгновение, кто знает. Перспектива, которая открывается человеку, он видит от края мира до края. Это уже придает ему зрелость, устойчивость в жизни. С ним можно говорить. Он не живет сегодня на завтра, и кто знает, что будет завтра. Мы входим в такой период, и природа специально, высшая сила, общая сила природы, которая всем управляет, специально подводит нас к такому состоянию, где мы все более теряемся в потоке жизни. Специально, чтобы мы сами нашли направление развития, чтобы мы знали, иначе мы не люди.
Сегодня главный показатель, если я смотрю на взрослых людей, это неизвестность.
Верно.
Из года в год неизвестность усиливается, и как результат неизвестности, ты не знаешь, что у тебя будет в любой области. Супружество, бизнес, тревога, страх растут. Такой ребенок, который обретет новое видение, вы говорите все время о новых очках, понимание процесса обретения цели в жизни. Как это поможет ему в жизни с точки зрения известности или неизвестности?
Человек счастлив, человек спокоен, человек понимает, что ничто не заканчивается, что поток жизни продолжается в разных формах. Он видит мир, который не управляем эгоистическими силами, мир, который заканчивается после 70 лет жизни. Человек продолжает дальше, когда освобождается от своего эгоизма. Или в случае смерти, или как он, обретением нового сознания, изучения и изменения себя. И тогда он приподнимается над этой жизнью, входит в другое измерение жизни. Он начинает жить жизнью, неограниченной рамками места, времени, движения, добра или зла, которое у нас есть в жизни. Он видит перспективу. Это совершенно другой человек.
Если бы взяли Эйнштейна, поместили бы его в такую группу, он бы достиг больших достижений, может быть, других, меньших. Что бы с ним произошло?
Ничего. Ничего не произошло бы.
То же самое он бы был тем же Эйнштейном,
как все остальные дети.
То есть он тогда не был бы Эйнштейном,
как остальные дети в этой группе. Потому что эта группа, новая, о которой мы говорим, занимается изменением человека. Эйнштейн не занимался изменением себя. Он был умным человеком, у него было научное представление о мире, и все. Он тоже был немного необычным. Плохо учился в школе. Его учитель по черчению и по географии видел в нем особенное отношение к восприятию мира, не к тому восприятию, о котором мы говорим, а к восприятию чертежа, изображения. И он начал советовать ему разные вещи. И тогда он стал понимать, что от него хотят по другим предметам в школе. У него не получалось. Он учился так себе. У него было особенное восприятие. Но восприятие не духовное, над эгоизмом, в любви к ближнему, нет. А восприятие научное, просто немного более широкое.
В связи с этим я хотела бы задать еще один вопрос, просто чтобы
это
до конца понять.
Это тоже приблизит его к правилу «возлюби ближнего, как себя». Он писал об этом много.
Каково место этого воспитания, о котором вы говорите, по сравнению с знанием и наукой, которую представляет Эйнштейн? Какую науку представляет Эйнштейн?
Человеческую мудрость.
Научную, скажем, да.
Да.
Есть ли внутри воспитания, о котором вы говорите, место и для той науки, которая основана на знании?
Да, это понятно. Человек, который начинает заниматься объединением с другими, прежде всего наука объединения, это наука о новом окружении, новом обществе, глобальная наука. Он начинает ее понимать, начинает видеть все части, все компоненты, составляющие наш мир. Они сами по себе, и то, как они в сочетании между собой создают нечто большее. Он начинает видеть все связующие звенья, и тогда он становится действительно мудрее. Но он раскроет разные новые законы, но не это для нас главное. Мы видим, что наука тоже находится в кризисе, и, ну, найдем еще что-нибудь. Это не добавляет нам из-за нашей природы ничего хорошего. Сколько мы производим всего? Сегодня в мире есть лекарства против любого зла в мире, в наших телах. Но нам их не продают, потому что кто-то хочет на них заработать и тому подобное. То есть мир не работает на благо людей. Он работает на благо тому, кто держит бразды. Поэтому мы видим постоянно только падение, а не подъем.
И в этом небольшом коллективе детей, который пройдет правильное развитие, правильное воспитание, вы говорите, что они должны создать новый мир, работая с новыми законами, новое мировоззрение на общество.
Верно.
У меня есть еще вопрос. В одной из основ еврейской культуры, это считается один из принципов воспитания еврейского, дискуссия. Вы говорили, что они становятся как одно целое, но у каждого есть свое место, своя индивидуальность.
Да, конечно.
Известно, что еврейские мудрецы говорили, что есть две дискуссии. Одна продвигающая, другая разрушающая.
Верно.
Где разрушающая дискуссия и где продвигающая?
Нам понятно, что если мы разные, но принципы воспитания, принципы нашего воспитания — это объединение и любовь, то чем более мы разные, тем больше можем добавить колорит, добавить разные оттенки, разные новые аспекты. Поэтому все эти дискуссии между мудрецами не разрушали то, что между ними было, а добавляли друг другу А если посмотреть с этой точки зрения на принцип объединения, или с этой точки зрения на принцип объединения, и с этой, и с той, мы видим, что объединение становится многогранным и еще более совершенным. Потому что каждый мыслит по-своему, но каждый, если подходит со своей точки зрения, исходя из своих природных свойств к объединению, тогда мы создаем один компонент, одну силу, одно сердце, один разум, и это образ одного совершенного Адама, человека. Это то, что мы создаем. И именно благодаря тому, что все мы разные, как клетки в нашем теле, каждая клетка действует на благо объединения всего тела, всего организма. Тогда организм здоров. Поэтому спор — это не спор, а то, как я со своей стороны выполняю тот же принцип, который является основой всей природы, основываясь на своих свойствах и на всем том, с чем я родился. И это конструктивный спор, а не разрушающий.
Плодотворный спор.
Да, конечно, этот принцип становится...
Давайте в заключение определим этот принцип. Есть очень интересное выражение. «Многому научился я у своих учителей, еще большему у товарищей, еще большему у своих учеников».
Но это ответ на его вопрос, почему ребенок не учится от учителя. Он учится только от равных себе. Если мы хотим, чтобы он еще более вырос, он должен сам заняться воспитанием.
Что значит «обучать», «быть учителем»?
Да, «обучать». И, как я сказал, есть три ступени. Я в 10 лет учусь лучше всего. От 10-летних, 11-летних и 12-летних. А старше уже нет. Там уже не понимаю. Мой разум еще не поднимается, не может постичь нечто, что старше меня на 2 года. Я их уже не воспринимаю как детей. Они для меня как взрослые. Так я должен... воспринять от сверстников и на год-два старше, а лучше всего, если я обучаю кого-то.
Почему это хорошо?
Потому что тогда я знаю, как применять эти вещи на других, и я становлюсь дающим им. Я учусь от того, что я обучаю, я сам учусь.
Чему вы учитесь?
Пока я не обучаю других, я не учусь сам. Я пока еще не совершенен. Человек обязан получать от высшего, от учителя, и давать нижним ученикам. Тогда есть движение воспитания, и поэтому мы должны всех наших детей обучать, как обучать. И именно так они постигнут мудрость объединения. Потому что они увидят это на примере нижних, они будут их наставлять, младших, конечно, это будет под нашим контролем, и тогда они поймут душу человека, как нужно относиться, они тоже поймут, как относиться к ним, то есть это дает совершенство всему обществу, и это очень важно, поэтому мы должны в каждом возрасте изыскивать средства, обращаться к младшим возрастам.
Наше время подходит к концу. Я хотел бы уделить полминуты, чтобы каждый сделал итоговое предложение. Итак, Ница, пожалуйста.
Я думаю, что итог, который вы сейчас подвели, прекрасно объяснил, что вся тема воспитания человека имеет несколько уровней, состоит из нескольких этапов. Здесь есть этап получения от моего учителя, от кого-то, кто выше меня, впитать от него какие-то принципы, осуществить и реализовать это через моих товарищей, находящихся на моем уровне.
Измениться с помощью этого?
Измениться с помощью этого, приобрести угол зрения и взгляд на каждого из них.
И?
И передать это уровню, который ниже меня. И это создает некую целостность.
Пока человек не обретет все эти три ступени, он сам, выше него и ниже него, он пока еще не человек. Настоящее, прошлое, будущее.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Наше время подошло к концу. Спасибо, Ница.
Спасибо.
Прошлое, настоящее, будущее. вместе станем совершенным человеком. Всего доброго, новая жизнь.